Глава 31. Джаред. 15 апреля, понедельник, раннее утро. Я снял номер в единственной гостинице Марштауна, крошечного городка, опасно близкого к центру. Обшарпанную пыльную комнату с видом на задворки супермаркета и мусорные баки. Сколько в моей жизни было таких комнат? Сколько апартаментов в дорогих отелях? Сколько арендованных квартир? Разница только в цене и в количестве пыли. Нигде ни разу мне не довелось почувствовать себя дома. Еще вчера я надеялся, что теперь, наконец, у меня появится дом. Неважно, какой и где. Яхта, затерянная в Атлантическом океане, или коттедж в пригороде Мюнхена. Да пусть хоть шалаш в экваториальном лесу. Главное, что там будет Мия. С самого утра я старался не вспоминать о ней, чтобы не впадать в панику и не жалеть о потерянном времени. Но в тот миг воспоминания, сожаление и страх обрушились на меня лавиной. Я сел на продавленную скрипучую кровать и только тогда понял, как сильно устал. Спать, Джаред, спать. В таком состоянии от тебя все равно никакого толку. Мне очень редко снятся сны. Но сегодня, стоило опустить голову на подушку, перед глазами замелькали жуткие картинки, как будто выхваченные прожектором из темноты. Мины, руки в наручниках, посиневшие ногти, сломанные пальцы. Ее лицо с запавшими глазами и заострившимся носом. Электроды на шее и на висках. Клетка. И на полу хрупкая скрюченная фигурка, припавшая спиной к решетке. Лайл в белом костюме, требующий, чтобы сестренка встала перед ним на колени. Голос Мии, твердящий на одной ноте. «Нет, нет, не верю, я не верю, не хочу». Сон. Липкий и тяжелый, как камедь. Не принес отдыха. Пробуждение не принесло облегчения. Первая мысль, пришедшая, когда я очнулся в тревожных и зыбких сумерках, реальность может быть куда мрачнее моих кошмаров. «Ну-ка, давай, бери себя в руки. Раскиснуть – худшее, что ты сейчас можешь сделать. Человек, переставший спать и есть от боли и страха, утративший ясность ума и быстроту реакции, никого и ниоткуда не спасет». И я решил думать только о хорошем. Вспоминать счастливые часы, которые у нас были. Представлять счастливые годы, которые у нас будут. Будут, черт возьми, будут. Дом под Мюнхеном. Два этажа, светлые стены, рыжая черепичная крыша. Ухоженный маленький сад, деревянная веранда. Просторные комнаты, солнце на теплом золотистом паркете. Запах кофе и свежей выпечки. И Мия, только что вставшая с постели. В коротком шелком халатике и босиком, подставляет утреннее сонное лицо моим поцелуем. Говори себе, каждое твое действие сейчас приближает вас к этому дому и к этому счастью. И действуй. Я сделал заказ. Ужин принесли в номер. Чем меньше я буду болтаться по улице Марштауна, тем лучше. Подключился к интернету и первым делом разыскал сведения о полярной звезде. Доклад, который один из ее разработчиков, коллега и соотечественник моего сегодняшнего невольного консультанта, и правда был взрывным. Я как раз тогда интересовался искусственными системами распознавания образов и понимал, парни опередили весь мир лет на 15. Теперь это впечатление только окрепло. Десятки патентов, технические подробности, от которых захватывает дух. Не только умные камеры, но и новейшие системы сигнализации и многократно дублированные каналы передачи данных, многоуровневая защита центральных узлов от взлома. Похоже, отключить полярную звезду можно только прямым попаданием в центр атомной бомбы. Возможно, я взломаю таки все уровни защиты и обеспечу себе проход. Но сколько на это уйдет времени? Пара месяцев? Через пару месяцев от моей девочки ничего не останется. Даже если ее тело еще будет живым. Следовало найти другую возможность. И кажется, я ее нашел. Полярная звезда прекрасна и почти совершенна. Почти. Но в ней, судя по всему, есть малюсенький изъян, которым я воспользуюсь. Один из секторов наблюдения можно перепрограммировать, заставив анализатора считать врагов друзьями. Ошибка будет исправлена при следующей синхронизации данных. Но 5-7 минут на проскальзывание мимо камер у меня появятся. Сложность, однако, в том, что вмешаться в программу можно только изнутри охраняемого объекта. Значит, мне нужен сообщник. С этой задачей играючи справится Брутс. Но если мисс Паркер собирается сделать приманкой для меня, то из него, из Сида, сейчас не спускают глаз. То же самое касается Сэма. Да и не факт, что его вообще оставили в центре. На Анджела полагаться нельзя. Он, конечно, умеет пользоваться компьютером, но я не уверен, что в технике он разбирается так же хорошо, как в человеческих эмоциях. А объясниться с ним непросто. Буду искать другую кандидатуру. Вторая задача, которую нужно решить, не откладывая, выяснить, где держат Мию и чего от нее хотят. Спрятали ее основательно, но ведь должен быть кто-то, кто с ней контактирует, кроме Рейнса и Лайла. Охранники или, может, врачи, если она разболелась. В пятницу все к тому шло. Один-то человек непременно должен быть. Если он хотя бы изредка попадает в зону видеообзора, я его вычислю. По изменениям в поведении, по участившимся контактам с руководством центра, например. Вскоре к обширной подборке записей из центра, которую собрал в эти дни, добавился массив данных за прошлое и позапрошлое субботу и воскресенье. По выходным людей в центре гораздо меньше, что упростило проблему. Мистер Рейнс выезжал в свой кабинет каждый день утром и выезжал оттуда поздно вечером, для выходных исключений не делая. Иногда он наведывался в башню или в лабораторное крыло, но чаще принимал посетителей. В позапрошлую субботу, кроме любящего сына, у него один раз побывал триумвиратский делопроизводитель Зуар и дважды долговязый человек в белом халате, которого я не знаю. В воскресенье посетителей не было. В прошлую субботу к Рейнсу заходил Зуар с кипой бумаг, потом Сидни, потом снова Зуар. В воскресенье нынешний руководитель центра отправился в лабораторное крыло, где больше часа беседовал с долговязым. Мистер Лайл, с иголочки одетый и сияющий, по воскресеньям на работе не появлялся вовсе, а по субботам проводил там 2-3 часа. Заглядывал к Рейнсу и договаривался о чем-то с хорошенькой девочкой-лаборанткой, смотревшей на него, как на небожителя. В эти дни картина была совсем другой. Лайл, появившийся и в субботу, и в воскресенье, уйму времени провел за дверью отцовского кабинета, а кроме того, обменялся несколькими словами с Сидни и Брутсом. Надо полагать, сообщил им о переводе мисс Паркер в алжирский филиал. Зуар, притащивший, как обычно, документы на подпись, вылетел от Рейнса через 10 секунд с таким видом, словно ему пригрозили увольнением. Сам Рейнс, похоже, не уезжал домой с пятницы. Дважды он навещал долговязого в лаборатории, один раз принимал его у себя и один раз говорил с ним в галерее, ведущей в лабораторное крыло. В тот момент они стояли рядом с камерами. Их лица были хорошо видны, и я смог кое-что прочитать по губам. Объект номер 43. Показатели крови. Нельзя затягивать. Увеличение дозы может повлиять на... Объект номер 43. Сердце у меня ёкает. Готов поспорить, так они называют теперь Мию. А неприятный долговязый субъект — именно тот, у кого я получу всю нужную мне информацию. И, вероятно, его-то и сделаю своим сообщником. А ведь я уже видел где-то этот страусиный профиль. Мгновение, и вспомню где. Увеличивая изображение, читаю на бейджике. Доктор Гленн Салливан. Дело за малым, доктор Салливан. Убедить вас сотрудничать со мной. Подобрать к вам ключик. Глава 33. Джаред. 16 апреля, вторник, вторая половина дня. В сводках ФБР. Вот где я видел недавно фотографию доктора. Под заголовком разыскивается его лицо. Лицо подлеца и труса. Смотрелось как нельзя лучше. Теперь оно внушало мне надежду. С такими людьми, если рыльца у них в пушку, договориться несложно. Я разыскал досье моего будущего сообщника. Он оказался популярной персоной. О встрече с ним мечтает не только ФБР, но и Интерпол и канадская криминальная служба. Настоящее имя – Маноле Чицу. Родился в 46-м, в Бухаресте. В семье врача. Закончил медицинский университет Карл Давила. Специализировался в акушерстве. Несколько лет проработал в родильном отделении одной из бухарестских клиник, откуда был изгнан со скандалом в 76-м. Заявив, что причина скандала – его высказывание о Чаушеску. Попросил политического убежища в Австрии. Просьбу удовлетворили. 2 года провел на медицинском факультете Венского университета, где подавал надежды как ученый. Но откуда вынужден был уволиться из-за расхождения во взглядах с университетским научным сообществом. В это же время стало известно, что скандал в Бухаресте был связан вовсе не с политикой, а с подозрительными смертями новорожденных. В 79-м появился в Эдинбурге в качестве практикующего врача в Центре здоровья и репродукции. Назвали его теперь Мариус Попеску. Впервые получил официальное обвинение в умышленном причинении вреда здоровью. Его пациентки принимали некие нелицензированные средства, что приводило к выкидышам и бесплодию. Скрылся от правосудия. В следующий раз возник в 85-м в Австралийском университете Монаш. Там носил имя Адам Варга и вновь считался перспективным исследователем. Однако вновь был уволен за попытки создавать человеческие эмбрионы в экспериментальных целях. В 89-м всплыл в Канаде, как Станислас Бариль. Работал в клинике, откуда, вот чудеса, ушел по собственному желанию, чтобы перебраться в Штаты. Новое место работы – медицинский центр в Батон-Руже, Луизиана. Покинул, спасаясь от обвинения в умышленных убийствах пациентов-инвалидов. Последний раз неугомонный доктор, теперь Алан Уэбб, напомнил о себе в 96-м в бостонской клинике репродукции, где снова взялся за свои шотландские делишки и за эксперименты с эмбрионами. Исчез в 99-м после смерти одной из своих пациенток. «Я решаю, кому жить, кому умирать», — невольно вспомнилось мне, когда я читал эту мрачную хронику. Я был удовлетворен. Тот, кого нынче зовут Гленн Салливан, идеально подходит для моих целей. Но тревога, как ни старался я ее контролировать, опять накрыла меня с головой. Чем этот убийца-экспериментатор занимается в центре? Для чего его представили к МИИ? Догадки, слишком страшные, чтобы их формулировать, напрашивались сами собой. Архив записи видеонаблюдения пригодился мне еще раз. С его помощью я узнал, что доктор Салливан ведет ночной образ жизни. Приезжает в центр к обеду и уезжает домой за полночь. Кроме того, стало понятно, что службу безопасности центра он не интересует. Слежки за ним нет. Когда я убедился, что он живет один, и выяснил его домашний адрес и номера телефонов, план действий сложился полностью. Заставил себя поесть и поехал в Милсборо. В Марштауне никто не торгует электроникой и радиодеталями. Удаляться от Голубой бухты было мучительно, как будто одно мое присутствие здесь чем-то помогало Мее. Как будто, пока я рядом, ничего непоправимого случиться с ней не могло. Рядом. Какой чудовищный самообман, господин притворщик. Так далеко от нее, как сейчас, ты никогда прежде не был. Вскоре в моем распоряжении появились целый выводок жучков, личинка, которой предстоит прогрызть микроскопическое отверстие в панцире полярной звезды, и еще кое-какие устройства. Следовало дать себе несколько часов отдыха, прежде чем продолжить работу, но я боялся уснуть. Кто знает, какие коленца выкинет мое подсознание. Забыть во сне о том, что с нами случилось, чтобы вспомнить и пережить заново, проснувшись, это даже хуже, чем снова увидеть кошмар. Но я все же лег, закрыл глаза и попытался представить себе наполненный солнцем дом под Мюнхеном. А вместо этого попал в комнату с пылающим камином и французским окном, за которым зимние сумерки и метель. Два кресла. В них лицом к камину сидят женщины. У одной густые рыжие кудри, у другой — гладко зачесанные блестящие темные волосы. Я, подросток, одетый неудобный жесткий костюм с галстуком, мне душно и жарко. «А вот и мой сын», — говорит рыжая, оборачиваясь. «Мама». «Наш сын», — строго поправляет темноволосая и тоже смотрит на меня. Кэтрин Паркер. «Иди сюда, Джаред», — приглашает мама. «Мы хотим кое с кем тебя познакомить». Я делаю два шага и замечаю перед камином детский столик, накрытый для кукольного чаепития. За столиком чинно сидит девочка лет 8 в рюшах и бантах, похожая на маленькую Мию. «Это моя дочь», — говорит Кэтрин. «Наша дочь», — строго поправляет мама. «Меня зовут мисс Паркер», — произносит девочка голоском-колокольчиком. «Позвольте угостить вас чаем». Я пристраиваюсь на маленький стул напротив девочки. Она наливает мне чай в крошечную чашку, а я рассматриваю личико цвета слоновой кости и заглядываю в ярко-голубые глаза. Они совершенно бессмысленные. У меня начинает сосать под ложечкой. Одним глотком, не чувствуя вкуса, выпиваю чай. «Хотите, я покажу вам свои игрушки?» — спрашивает девочка. «Ступай, сыночек, посмотри», — мягко распоряжается одна из женщин, я не понимаю, которая. «Пусть они поиграют вместе», — соглашается другая. Я встаю, подаю малышке руку, чувствую прикосновение ее тонких пальчиков и понимаю, что это не девочка, а фарфоровая кукла. Проснулся, сходя с ума от тревоги, с таким же сосанием под ложечкой, как во сне. Открыл окно, впустил в номер утренний воздух, прохладный, но дурно пахнущий, и сел к столу. Все, спать теперь не придется очень долго. До тех пор, пока не вызвали Мию. А я ее вызволю. Вызволю. К вечеру вторника я закончил программу и записал ее на личинку. Стоит подключить устройство к одному из компьютеров полярной звезды, обрабатывающих информацию с камер, и он воспылает любовью ко всему миру. Каждый движущийся объект будет казаться ему другом. Через несколько минут ошибка будет исправлена, но я уже проникну в центр. Для того, чтобы выйти обратно, личинка должна сработать еще раз. Пришло время побывать в гостях у Глена Салливана. Нанести грим, удостовериться, что доктор еще не ушел с работы, вооружиться набором отмычек и вперед. Сегодня я квартирный вор с многолетним опытом. Визит проходит без сучка и задоринки. Унылое холостяцкое жилище оправдывает ожидания. Глаз и ушей и центра в нем нет. Прекрасно. Значит, теперь тут появятся мои глаза и уши. Жучки в телефонные аппараты, в компьютер. Скрытые камеры в кабинеты, в гостиную и в спальню. Еще одно следящее устройство. Подворотник приметной рубашки с желтым кантом на кармане. Для пакетика с личинкой и универсальным ключом укромное место в кладовке. Ухожу никем не замеченный, не оставив следов своего присутствия. У себя в номере сажусь перед экраном с телефоном наготове и жду возвращения хозяина дома. Час ночи. Длинная сутулая фигура мелькает в гостиной и задерживается в кабинете. Салливан опускается в кресло. Открывает принесенную с собой папку. Пора звонить. «Слушаю», — раздается в трубке. Голос под стать внешности. «Добрый вечер, мистер Чицу». Пауза. Ошеломленный фальцет. «Вы ошиблись!» «Я не ошибся». «Не отключайтесь, мистер Чицу. Если вам не нравится это имя, я могу называть вас по-другому». Молчит, нервно сглатывает. Огромный кадык двигается вверх-вниз. «Мариус Папеску, Адам Варга, Станислас Бариль, Алан Уэбб. Выбирайте любое». «Вы с кем-то меня перепутали». «Какая короткая у вас память?» «Ничего. У федерала вы быстро все вспомните». Вскакивает, хватается за мобильный. «Будить среди ночи директора центра — это невежливо. Оставьте в покое телефон, или через 2 минуты за вами приедет полиция». Снова пауза. Мечется от кресла к столу и обратно. «Салливан, давайте сойдемся на вашем нынешнем имени. Сядьте и слушайте. Я знаю, сколько на вас обвинений и что вас ждет, если вы попадетесь. В любую секунду я могу сообщить, где вы находитесь, всем заинтересованным сторонам. Снова сбежать вы не успеете. Вы даже не успеете выйти из дома. Но я не стану этого делать, если вы ответите на мои вопросы и выполните мое поручение». «Это я сейчас позвоню в полицию и скажу, что мне угрожает какой-то сумасшедший!» Продолжает метаться, выходит из кабинета и вскоре появляется в спальне. На столике у кровати стакан с какой-то жидкостью. Берет его, собираясь выпить, роняет на пол, стакан разбивается. «Аккуратней, доктор, еще порежетесь. Не надо так волноваться, я пока никому о вас не сообщил. Более того, я даже помогу вам снова скрыться. Качественней, чем в этот раз. Разумеется, если вы будете благоразумны». Еще одна пауза, и наконец он спрашивает: «Чего вы от меня хотите?»